Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по истории русской литературы, кандидат филологических наук, доцент университета имени Разумовского Анастасия Евгеньевна Чернова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня мы пройдемся по очень трудным, порой для понимания, очень, как бы это правильно сказать, извилистым тропам жизни и творчества замечательного русского поэта Юрия Кузнецова. Этот человек попал в некое братство, поколение, через жизнь которого война прошла так, как ледокол проходит через льдину, разрубая ее, увечья ее. И в дальнейшем человек может собраться и преодолеть то, что с ним сделала война, и вырасти в самостоятельную личность. А может остаться калекой, потому что это война, потому что она ударила так, что многие не поднялись, даже не будучи на фронте. Кузнецов там не был, но ему от войны досталось, дай бог. Вернее, не дай бог. Вот, наверное, так лучше будет сказать. Анастасия Евгеньевна, давайте попробуем начать от истока жизни Юрия Кузнецова. Кто он таков, какова почва для его творчества и из какой ситуации он вырос во взрослую творческую личность?
Говоря про поэта, пожалуй, мы начнем не с даты его рождения и года рождения, а с небольшой предыстории, которая связана с его рождением. Это, конечно, здесь важно и род поэта, откуда он, корни у него идут, и при каких обстоятельствах. А родился Кузнецов в семье, у него род был из Рязанской области, одновременно с Кубани. То есть, да, такие вот корни, но рождение произошло в самый первый год войны, 1941 год, 11 февраля, и до этого уже были у родителей, у Поликарпа Кузнецова и у матери Раисы, у них уже было двое детей, а времена были очень трудные. Дело в том, что отец Кузнецова, Поликарп Кузнецов, он был военным, и на него написали донос примерно 37-38 год, и неожиданно его отстранили от службы, и семья стала бедствовать. Они стали переезжать с места на место. Кузнецов пытался разобраться, что произошло. Оказалось, что на него донос написали из родного села. Кто-то просто позавидовал. Причем донос чистой воды, все было надумано. Писали, что вот у него сын кулаков. Хотя было известно, что еще в 1908 году, задолго до революции, отца Поликарпа не было в живых. И он имел стада, был, да, стада, как пас на пастух эти стада, но никакого богатства, никакой зажиточности потом в семье не было. Были дети, сироты. Между тем, такой донос поступил, и Кузнецова отстраняют со службы. И, переживая вот эти все события, мать Кузнецова думает об аборте. Она собиралась, об этом рассказывает Кузнецов.
Вот заметьте, у нас православное радио, мы говорим о таких вещах, потому что отвернуться и не видеть этого не нужно. Нужно понимать, что происходит, почему люди мысленно и душевно подвигаются к таким страшным вещам. И, может быть, сам Господь Бог их в последний момент выдергивает из этих состояний.
Да, Кузнецов говорит, но, к счастью, этого не случилось, потому что был поздний срок. То есть она говорит, что настолько было все напряженно, страх неизвестности, какая будет судьба мужа, и просто страшно представить, а сколько детей вот так погибает. Вот русская литература без поэта Кузнецова непредставима, поэзия 20 века. И в дальнейшем очень родители, мама очень любила этого младшего сына до старости, и есть воспоминания, как он приезжал, навещал ее. Она любила сидеть рядом, слушать, она очень уважала то, что он пишет. Ну и с детских лет она его опекала, оберегала, он был ее любимцем, как самый маленький, это вспоминает и старшие брат и сестра. То есть вот пример, да, пример все-таки рожденного ребенка, и насколько это важно и для всей нашей истории. Каждый человек, он просто невосполним, да, судьба каждого.
Ну, а вот все-таки родился-то поэт когда? Мы начали не с даты рождения, это ваше право, но вы все-таки назовите, дата-то значимая.
11 февраля 1941 год.
То есть всей довоенной жизни у младенчика было несколько месяцев.
И отца, по сути, он и не видел, потому что отец, конечно, сразу он уходит воевать, но до 43-го года они переписываются, он пишет семье послания, письма. Кузнецов, отец его погибнет в 1943 году при штурме Сапун-горы.
Это Крым.
Да.
Под Севастополем.
И все, это все просто оборвалось. Сохранились только письма. И причем Кузнецов, сам я уже говорю про сына, Юрий Поликарпович, он почему-то боялся читать эти письма, трепетал только от сознания, что вот письма есть, а отца нету. И он рассказывает, что спустя много лет, когда матери уже было 70 лет, он решился их прочитать. И он посчитал, оказалось, что писем 70 и матери 70 лет. И когда он стал их читать, он говорит: «Я поразился, насколько сильно он нас любил». Потому что он пишет, спрашивает постоянно о детях, об их здоровье, о событиях, о жене. А подписывается, он пишет: «Твой Павлик». Почему-то вот его называли не Поликарпом в семье, а Павликом. Что вот такие письма, исполненные нежности и любви.
Семейство это, насколько я помню, казачье. Во всяком случае, корни его уходят в кубанскую казачью землю.
Ну, родина отца – это Александровское, село Александровское на Старопольщине. И как раз некоторое время семья жила там. Когда отец служил в начале войны, они туда переехали. Хотя оттуда поступил донос, но все равно там была его родина, и с детьми было решено, что там будет супруга ждать, проживать. Один раз он их навещал. Да, это Ставропольщина. Но потом, после 1943 года, Раиса Васильевна с детьми переезжает, где она жила до этого, это уже под Краснодаром, небольшой городок. И там она будет уже проживать, ну, на разных... Там у нее, по-моему, такая коммунальная была квартира. Собственно, жили очень тяжело, бедно.
Ну, как большая часть страны жили?
Тихорецк. Вот. Там родители на окраине города. У родителей была своя хата, небольшой участок. Вот. И Кузнецов рассказывает, как они жили. «Мать вещи продавать идет. Я голоден. Мне не хватает хлеба, как отца. Сползаю 45-й год с крыльца, качу слезинкой по щеке у родины». Картина 1945 года. Победа, праздник, конечно, да, победа.
А жизнь легче не
слеза,
стала.
Но на глазах слезы.
Но страна должна была еще пережить то, что огромное количество мужчин не вернется с войны. Страна должна была пережить чудовищный голод 46-го года. И очень медленно, очень постепенно начнет восстанавливаться. Для нас важно то, что детство Кузнецова – это война, это бедность, это голод, это сиротство. Но он вырастет из всего этого.
Вот еще немножко про детство. Вот как, какие есть воспоминания? Действительно, голод, сиротство. Но Кузнецов в автобиографической повести «Зеленые ветви» очень так трогательно и живо описывает детские годы, о том, как белье сушилось на веревках, и эти прищепки, они как собачьи челюсти, потом от них нужно было все разглаживать. Так вот, у него был свой кабинет, он сделал свой уголок в комнате, завалил книгами, а когда ему купили...
Это детский мальчишеский кабинет.
Да, когда купили ему акварельные краски, он стал за ними просиживать целые дни. Цитата. «Свою мазню вывешивал на четырех стенах в отсутствие родителей, прибивая ее исполинскими библейскими гвоздями. Я считал, что это художественно, колоритно, но гвозди вылезали ногами наружу, и у соседей в обед сыпалась штукатурка. Я призывал голодных соседей к миру и предлагал повесить на концы торчащих гвоздей несколько своих работ». Вот такое у него есть воспоминание. Тонкие стены, но очень трогательно.
А сейчас, я думаю, правильным будет, если прозвучит кубанский казачий хор. Почва, на которой рос Кузнецов, почва кубанская. И поэтому прозвучит песня «Ты Кубань, ты наша Родина».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». Мы рассказываем вам о замечательном русском поэте Юрии Поликарповиче Кузнецове. И нашим экскурсоводом по его жизни и судьбе является кандидат филологических наук, доцент университета имени Разумовского Анастасия Евгеньевна Чернова. Собственно, выход Кузнецова из бедной жизни прошел через литературный институт. То есть он поднялся до самых вершин известности в Советской России. Правда, все это происходило очень непросто.
Вот говоря про поэта, конечно, нужно говорить и про его творчество. Мы сейчас больше про реалии жизни, детские воспоминания. Да, будет его жизни и литературный институт, где он там учился, потом он преподавал, вел семинары творческие, писал очень много. Но первое свое произведение, первые стихи Юрий Кузнецов написал, когда ему было 9 лет. И вот в этих стихах уже затрагивается, закладывается то главное, что потом будет развиваться. Кузнецов вспоминает, рассказывает об этих первых стихах, что он писал о родном городе, о Тихорецке. Второе стихотворение он написал о погибшем отце и о доме. Вот получается все самое главное. Кроме того, он зачитывался русскими сказками, потом сказками других народов. Вот они тоже повлияли, потому что в сказках содержатся народные архетипы, бродячие сюжеты, символы. И это все формирует душу и раскрывает новые горизонты, новую глубину. Вот, классическая поэзия уже дальше шлифует грани, придает форму. И вот в таком направлении будет работать поэт дальше.
Если я правильно помню, Юрий Поликарпович бесконечное количество раз возвращался мысленно к войне, к отцу, и даже напугал буквально литературное сообщество Советской России строчками очень грозными, страшными в одном из своих стихотворений «Я пил из черепа отца».
«Я пил из черепа отца», и эти строчки были написаны на 9 мая, они просто прозвучали как взрыв. Тут возникли самые горячие дискуссии, споры, потому что не слишком ли это дерзко. Дело в том, почему так дерзко звучало «Я пил из черепа отца». Известно, что эта традиция была еще, например, у половцев пить из черепа поверженного врага. То есть что такое? Как это соединимо? Отец и поверженный враг, из которого делают черепа, которую делают чашу. Но у нас, наверное, нужно отдельную тему это глубоко как-то раскрывать, но затронуты такие вот парадоксальные аспекты.
Он понимал, что он ни мысленно, ни душевно из судьбы отца, из его смерти не выдернется никогда. Ему хочется, чтобы отец был жив, но он мертв, и он от отца ничего в детстве не получил, кроме его писем, и понимания того, что он существует. Но и вместе с тем человек погиб за родину. Как к этому отнестись? Военная судьба раздирает своими когтями душу Юрия Кузнецова.
Кузнецов говорил, что отсутствие отца – это как пустота, вот она объявилось вот это, и ее ничем невозможно заполнить, заменить, забыть, и что это действительно определило тип его творческого пути, восприятия. И я приведу, пожалуй, пример одно из самых таких ключевых стихотворений Кузнецова, связанных с отцом и с письмами. Называется «Возвращение», то есть он, отец, вернется. «Шел отец, шел отец невредим через минное поле, превратился в клубящийся дым ни могилы, ни боли. Мама, мама, война не вернет, не гляди на дорогу. Столб крутящейся пыли идет через поле к порогу, словно машет из пыли рука, светят очи живые, шевелятся открытки на дне сундука, фронтовые. Всякий раз, когда мать его ждет, через поле и пашню столб крутящейся пыли бредет, одинокий и страшный».
Вот война, не только какой она была в жизни участников, но и такой, какой она была в жизни их детей, и как она распахала души. Кузнецов никогда не лгал, особенность его как поэта. Он в жизни не позволял себе сказать хоть одно слово лакировочки. Никогда. Страшно, значит, он и говорит о том, что страшно.
Вот, кстати, это многие отмечали исследователи, и те, кто его лично знал, даже есть такие статьи, называются «Он был прямым человеком». Вот это постоянно я встречала такую деталь. Он шел прямо, он говорил прямо, он не лукавил, не играл, не пытался что-то из себя построить, кем-то казаться. Вот как он видел, как видел прямо, да-да, нет-нет, такой, да, что-то даже евангельский подход. Это присутствовало, конечно, в его личности.
Вообще, до какой степени Юрий Поликарпович в своем творчестве и в своей жизни был христианином?
Ну, нам, конечно, тут в этом, при этом вопросе нужно понимать время, какое было, какая эпоха.
То есть, по большому счету, это эпоха, когда христианство все еще гонимо, при Хрущеве еще очень крепко гонимо, и потом только при Брежневе все это бурное море вокруг церкви начинает слегка успокаиваться, но это не значит, что советское время даже в самом, но теплом, аккуратном, мелководном своем месте ласково к вере к церкви. Никогда.
Кузнецов находится в каком-то поиске с начала 60-е, 70-е года. Нужно понимать, что мало кто точно знал, в каком направлении двигаться, где наша опора, в чем. Но затем Юрий Поликарпович находит все-таки, приходит к православию. У него есть стихи, посвященные святым, например, про Сергия Радонежского, про святого, который молился на камне, Серафим Саровский. Святой поднимает руки, и мир стоит. Когда опускает руки, мира и света уже нету. То есть он видел, что молитвами святых держится наш мир, и вся вообще жизнь может состояться только по их молитвам. Кроме того, Кузнецов перевел древнерусское слово «законе благодати» митрополита Илариона.
Это сочинение XI столетия, чуть ли не первое в русской литературе, и, конечно, оно посвящено судьбам христианства на Руси. Поэтому Кузнецову, когда он вошел в воды христианства, оно было близко и важно.
Но это произведение, оно еще было сначала долгое время недоступно обычному советскому читателю. То есть это тоже то, что опубликовали, да, оно стало где-то ближе 70-80-е годы, и Кузнецов сразу же обратился, он сразу заметил, ему была важна идея о том, что спасаются по благодати, что не только закон, но есть еще и благодать. Он вот это подчеркивает вот эту мысль, идею. Потом, в конце жизни, Кузнецов пишет поэмы «Путь Христа». Это такая трилогия, и там есть части детства, юность, зрелость. Пишет произведение «Сошествие в ад». Тоже это Христос ходит в ад, выводит из ада праведников. Ну и ряд еще стихотворений, где тоже звучат библейские образы. Ну, про библейский образ, наверное, даже не ряд стихотворений, а все творчество пронизано. Можно найти в подтексте аллюзии, символы. Но есть произведения, где конкретно тот или иной праздник церковный отражается, или святое жизнеописание, вот даже Христос. Тут, наверное, сразу может появиться вопрос, как это Христе писать, вот, насколько допустимо.
Это, собственно, даже при Брежневе, мягко говоря, было сложновато, а до того было просто гибельно. Хочу напомнить, что один из самых известных православных писателей Советской России, Леонид Бородин, отсидел за веру. За веру отсидел. Это было уже после Сталина. Естественно, и Кузнецову открытое высказывание грозило крупными неприятностями.
И тут еще не только, да, высказывания открытые, но как вообще поступиться? Ведь нельзя прибавить какое-то слово к Евангелию. Мы вынуждены, если пишем художественное произведение, как-то переосмыслять, что-то, может быть, домысливать. И здесь вот очень важен подход Юрия Поликарповича. Он пишет, что он очень долгие годы думал о Христе, впитывал через образы, как православный верующий впитывает, через молитвы. А далее он понимает, что Христос, он одновременно и Бог, и человек. Нельзя отрицать, да, какую-либо часть. Но в традиции литературы существовало такое явление, ренановское еще, видеть в Христе скорее человека, не Бога, а человека больше. И как раз с таким подходом Кузнецов спорит. То есть он хочет показать, что именно Бог родился на земле, да, Христос — это Бога-человек. Ну, описывая детство Христа, он, конечно, использует апокрифы, сказания, но далее, когда он пишет про путь, про уже юность, он обращается и к Евангелию, он как бы перелагает поэтически. И я думаю, что там даже нету каких больших отклонений. Конечно, это все-таки поэзия, там, может быть, какое-то личное восприятие, да, представлено. Вот.
Это просто-напросто подход литератора, подход поэта, который с почтением относится к священному писанию, и поэтому у него нет мысли, что там надо что-то преобразовать. У него есть мысль, как получше соответствовать богодухновенному слову.
А потом это что-то, может быть, сродни, вот как перекладывали псалмы в XVIII век. То есть это тип духовной лирики. То есть это тоже присутствует в нашей отечественной литературе, такое направление. Но для XX века это, конечно, было что-то невероятное, да, в годы атеистические. Но это уже, скорее, в начале XXI века завершает. Но саму поэму он писал много, десятилетия и десятилетия. То есть это как труд его жизни и дальнейшее духовное завещание.
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем наш с вами диалог для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Исторический час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат филологических наук, доцент университета имени Разумовского, он же первый казачий университет, Анастасия Евгеньевна Чернова. И мы рассказываем вам о великом, безо всяких оговорок, великом русском поэте Юрии Поликарповиче Кузнецове. Вот мы с вами начали разговор о том, что Кузнецов – прямой человек, неуступчивый в своих мнениях, и что он считал истиной, то не пытался как-нибудь адаптировать. Истина непогрешимая, Кузнецов от нее не отступался, когда признавал. И вот представьте себе неудобную ситуацию. Ведь, насколько я понимаю, Юрий Поликарпович был в числе русских патриотов. В послевоенные годы в СССР постепенно формировалась так называемая русская партия. Еще при Никите Сергеевиче Хрущеве, потом при Брежневе она была партия патриотов, которые хотели бы большего присутствия русского элемента в культуре, в политике, управлении. И Кузнецов, в общем, был среди этих патриотов, я не ошибаюсь?
Конечно, да. С 70-е года оформляется особое направление русской общественной мысли. С одной стороны, Кузнецов, он стоит особняком. Но потом, но это будет видно позднее.
Он вообще везде стоит особняком.
Что у него, да, своя позиция, ни за кем не следует. Но, конечно, он разделяет взгляды русских патриотов. Это 60-70-е года, когда центр писательской жизни перемещается в издательство «Молодая гвардия», журнал «Наш современник», «Москва». Что мы видим? С одной стороны, есть идеологизированная литература, литература советская, в которой совершенно замалчиваются темы русского мира. Такое вообще, кстати, слово нельзя было произносить. Русский, кто родился не так давно, там, 90-е, они этого даже представить себе не могут, но рассказывают и мои родители, и там, другие есть воспоминания, что нельзя никак, это что-то было шовинизм недопустимо.
То есть, в принципе, крайне неудобно было говорить о православии и христианстве, но если ты упорствуешь, то вплоть до статьи. И, в общем, почти так же неудобно было говорить о русскости в национальном смысле. И здесь тоже до статьи, если ты упорствуешь. Надо сказать, что это людям, которые стояли на определенных позициях, давало немало проблем в жизни. Но любопытно то, что даже и те, кто вошли в русскую партию, в какой-то момент начали спорить друг с другом. Кто-то стоял за то, что, ну вот, для нас, русских, хорошо идти советским путем, вот как идем, так и надо. Просто надо, чтобы нас было побольше во власти. Другие говорили, вы знаете, нам нужна другая культура. Вернемся к предкам, вернемся к Перуну, к Мокоши. Есть же что-то сакральное, ведическое, волшебное вот в нашей древности. Там язычники знали истину, христиане ее убили. И есть та группа, которой, кстати, принадлежал Кузнецов. В принципе, он принадлежал неорганизационно, он просто был человеком, который разделял убеждения определенные. Эта группа говорила, ну вот прежде всего Христос, прежде всего вера, вот это на первом месте. И для русских это не то, что на первом, а выше наших голов. Кузнецов это очень хорошо понимал, поэтому он готов был поссориться со своими, если они от этой истины отходили.
о том, насколько действительно сложен был путь от этого русского патриота, можно привести пример судьбы Иванова, Иванов Скуратов. Он сначала пишет слово «к нации», слово «нация», он как раз размышляет об основах культуры русского народа, но далее он уходит в язычество, неоязычество, и, например, одна из его работ так и называется «Христианская чума», то есть в православии видят отход от корней, и это поддерживается уже, в свою очередь, и государством, потому что хотите некое движение, так, пожалуйста, пусть оно будет, но будет такого специфического направления, где не будет места человеку верующему и православному.
То есть получается так вот, русский национальный, да, мы откроем вам окошко говорить на эту тему, но чтобы совпадало с верой, христианством, православием, да ни в коем случае. Хотите волхвов, берегинь, русалок, витязей, каких-нибудь древних славянских колдунов, каких-нибудь знахарей, потаенного знания, да пожалуйста, мы вам в фантастике целое направление откроем. «Молодая гвардия», кстати, тогда выпустил несколько таких романов и рассказов. А вот насчет святых, Богородицы, Спасителя, Троицы, ребята, Колыма вас ждет.
И в таком же духе воспитывали подрастающее поколение, взять детские площадки 70-х годов. Такие появлялись детские городки. Сейчас можно найти фотографии развалин этих городков. Так там вот эти бородатые ведуны, волхвы в образах детских площадок. Вот, в общем, это самый такой, наверное, тезисный краткий пример, как развивалось это направление. И Кузнецов, он, конечно, подобное не принимал. То есть он, мы уже познакомились с работой, темы, которые волновали, путь Христа, жития святых. Даже в народной культуре он ищет вот эти вот архетипы, истоки христианского мировоззрения. Но откликается он в творчестве и на современные проблемы идеологического, связанные с идеологическим поиском. И вот так вот он, например, написал стихотворение про деревянных богов. Могу привести его в пример. Сейчас прочитаю. «Идут деревянные боги, скрипя на великий покой. За ними бредет по дороге солдат с деревянной ногой. Не видит ни их, ни России солдат об одном сапоге и слушает скрипы глухие в своей деревянной ноге. Солдат потерял свою ногу в бою среди белого дня и вырубил новую ногу из старого темного пня. Он слушает скрипы пространства, он слушает скрипы веков. Голодный огонь христианства пожрал деревянных богов. Мы раньше молились не Богу, а пню среди темного дня. Он вырубил новую ногу из этого старого пня. Бредет и скрипит по дороге солдат об одном сапоге. Скрипят деревянные боги в его деревянной ноге. Скрипят деревянные вздохи, труху по дороге метут. Народ разбегается в страхе, а боги идут и идут. По старой разбитой дороге, в неведомый темный конец, идут деревянные боги. Когда же пройдут, наконец? Прошли деревянные боги, прошли на великий покой. Остался один на дороге солдат с деревянной ногой».
То есть, в принципе, стихотворение-то о том, что возвращение к язычеству – это нелепый, грубый костыль из трухлявого пня, который великий солдат, победивший немцев в Великой войне, должен приставить к себе, потому что к христианству его не подпускают. Эти деревянные боги давным-давно повержены христианством, они уничтожены его голодным огнем. Но сейчас вот этот глухой скрип несчастной искалеченной ноги, на которой надет деревянный протез, начинает напевать эти древние песенки. И когда-нибудь солдат, если он прислушается к этим песенкам, останется один, его покинет вся эта труха, все эти боги из пней, а к Богу истинному он, может быть, не то слушая, не сможет прийти. В сущности, стихотворение это трагическое.
Вот он и остался один. А боги, ну какая это опора, уже все, они трухлявые, это старый пень. Они проходят, а солдат остается один, это ну просто вселенское одиночество. А помните, вот у Лермонтова есть стихотворение: «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит». Да, это состояние одиночества, но оно одухотворенное, потому что человек обращен к Богу. За звездами он видит Творца этих звезд. Здесь ситуация совсем другая. Казалось бы, ну подумаешь, всего лишь ногу он себе, да, протез это сделал, присвоил к своему новому телу старые вот эти культы языческие, но он остается в каком-то совершенном одиночестве, и народ-то от него разбегается. Кстати, очень характерная реакция народа, вот иногда споры идут. Вот, народ в основе он языческий, все-таки суеверия разные бытуют в народной среде, фольклор может быть языческий. Но видите, от языческого народ тоже разбегается. И здесь проступают архетипы, древние корни сказки «Медведь на липовой ноге». Как раз медведь сделал себе, да, наверное, напомню сюжет. Старик и старуха варят, значит, они у медведя отрезали ногу и варят, сварили его ногу, а тут собираются ужинать, прекрасный вечер у них будет, но не тут-то было, приходит медведь, а медведь себе сделал липовую ногу, и вот он врывается в их жилище или ходит рядом. Разный есть сюжет развития, но это страшное явление, и нога скрипит. Скирлы, скирлы, скирлы. Вот здесь, конечно, этот сюжет сказочный прослеживается, а Кузнецов ведь любил сказки, он их знал прекрасно. И получается, народ разбегается от этого явления. Это язычество не свойственно народу, потому что крещение Руси определило русскую культуру, и народ уже стал в основе православным, это база, да, и фольклора, и всей культуры русской. А то, что суеверие, это что-то второстепенное, дополнительное, это как совсем даже не определяет лицо.
Это глухие скрипы.
Да, невразумительные, которые, по сути, человеку ничего не дают.
Вот не надо думать, что Кузнецов противостоял тогда каким-то призракам. Да ничего подобного. Это новоязычество, оно проникло и в литературу, и в кинематограф. Казалось бы, какая прекрасная героическая сказка «Финист, ясный сокол». Там русские богатыри, застава противостоит темной силе, нападающей на Русь. И там во главе этой темной силы колдун. Тьма, собственно, здесь ясно нарисован преисподняя. А кто противостоит с некой неведомой силой этому колдуну? Бог? Нет там Бога. Нет ни Троицы, ни святых, ни Пречистой Богородицы, ничего и там нет. Там прехитрые старушки-веселушки, которые, в сущности, есть добрый вариант таких же ведьм. Знаете, вот для того, чтобы не портить полностью впечатление от этой сказки, она испорчена вот таким включением, и с такими включениями Кузнецов боролся бескомпромиссно. Мы все-таки сейчас послушаем музыку Владимира Шаинского, написанную к этому фильму. Она прекрасна, там много чего хорошего. Но, понимаете, даже очень хорошую шоколадку можно испортить, если в качестве начинки положить в нее тухлятину. Давайте послушаем музыку. Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», а в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях Анастасия Евгеньевна Чернова, замечательный специалист по русской литературе, кандидат филологических наук, доцент университета имени Кирилла Григорьевича Разумовского. Мы разговариваем с ней, мы беседуем о судьбе великого русского поэта Юрия Поликарповича Кузнецова, и стоит обсудить еще одну очень важную тему. Понимаете, какая вещь? В нашей культуре очень важным показателем, кто ты таков и чего ты стоишь, является отношение к Великой Отечественной войне. И Кузнецову не раз пеняли за то, что он к государству, к какой-то могучей казенной силе относится очень критично, и в особенности пеняли за то, что он отзывается критично об этой силе в эпоху Великой Отечественной войны. На дворе кругом фанфары, звенит медь, а Кузнецов говорит: послушайте, послушайте, приглядитесь к тому, что было на самом деле. Ведь это очень непростая позиция.
Тут, конечно, сразу вспоминается стихотворение «Маркитанте», стихотворение Кузнецова. Но еще такая деталь. Мы сейчас говорили про деревянных богов, оно ведь написано 9 мая 2003 года, и там действительно солдат идет. Но вот какая судьба этого победителя, какая судьба солдата, чем он увлечен? «Я пил из черепа отца» тоже написано 9 мая, только 1977 года. То есть такие знаковые, да, для него даты. Но и к стихотворению «Маркитанте». Вот что, о чем пишет Кузнецов, что он скрывает заявлением? «Было так, если верить молве, или не было вовсе. Лейтенанты всегда в голове, маркитанты в обозе. Шла пехота, равнение наять, прекратить разговоры, а навстречу враждебная рать через реки и горы. Вот сошлись против неба они и разбили два стана. Тут и там загорелись огни, поднялись два тумана. Лейтенанты не стали пытать ни ума, ни таланта. Думать нечего, надо послать толмача маркитанта. Эй! Сумеешь на совести страх поработать, крапивник, поразнюхать о слабых местах и чем дышит противник?» И противник не стал размышлять от ума и таланта. Делать нечего, надо послать своего маркитанта. Маркитанты обеих сторон — люди близкого круга, почитая с легендарных времен, понимали друг друга. Через поле, в ничейных кустах, к носу нос повстречались, столковались на совесть и страх, обнялись и расстались. Вратился довольный в потьмах тот и этот крапивник и поведал о темных местах и чем дышит противник. А на утро, как только с куста засвистала пичуга, зарубили и в мать, и креста оба войска друг друга. А живые воздали телам, что погибли геройски, поделили добро пополам и расстались по-свойски. Ведь живые обеих сторон — люди близкого круга. Почитай, с легендарных времен понимают друг друга.
Ну, для человека, который родился в советское время, тут бездна подсказок. Ну, а для людей, которые родились позднее, в сущности, самое простое, что можно сказать, ну, вот была война. Кто-то геройствовал на фронте, кто-то отдал жизнь за отечество, как тот же отец Юрия Поликарповича. Кто-то вернулся израненным. Много ли о них говорят? Когда как? А вот то, кому досталась страна после гибели огромного количества фронтовиков, и после того, как их несколько отстранили, вот эти люди, маркитанты, они бесчестны. Это очень важный момент. Кузнецов не терпел бесчестия. Не терпел его, в том числе и в общественном строе. И когда он говорил о военных временах, он бывал беспощадно критичен. Ну, а теперь давайте подумаем. Дело ведь не в том, что он родину свою не любил. Дело не в том, что он народ свой не любил. Он очень любил и свою Кубань, и русский народ, и Россию. Просто он был честен. И вот таким же, как он, честным человеком был Вячеслав Кондратьев в повести «Искупить кровью». Юрий Бондарев в повести «Игра». По большому счету и Виктор Астафьев в своем знаменитом романе «Проклятые и убитые». Ведь каждый из них либо воевал, либо что-то потерял из-за войны. В них правда была. Они эту правду высказывали, абсолютно не пытаясь как-то ее получше приклеить к современному общественному мнению. Но говорили такое, о чем не хотелось думать, пока звенит бесконечный рев фанфар. Не фанфарный человек был Кузнецов. Любил он говорить тихо то, что хотелось прокричать, наверное.
И вот эта тишина проникает и в другие его стихи, да, тихий голос, но очень мужественный, прямой. Наверное, он один из первых так пронзительно передает ощущение вины и неправильности того, что происходило в советское время. Не только это связано с войной, но и с храмами разрушенными, с гонениями, с репрессиями. Вот, например, у него есть стихотворение, оно так и называется «Вина». «Мы пришли в этот храм не венчаться, мы пришли этот храм не взрывать, мы пришли в этот храм попрощаться, мы пришли в этот храм зарыдать». Потускнели скорбящие лики, и уже ни о ком не скорбят, осырели разящие пики, и уже никого не разят. Полон воздух забытой отравы, неизвестной ни миру, ни нам. Через купол ползущие травы, словно слезы, бегут по стенам. Наплывает бугристым потоком, обвивается выше колен. Мы забыли о самом высоком, после стольких утрат и измен. Мы забыли, что полон угрозы этот мир, как заброшенный храм, и текут наши детские слезы, и взбегает трава по ногам. Да, текут наши чистые слезы, глухо вторит заброшенный храм, и взбегают ползущие лозы, словно пламя по нашим ногам.
То есть лозы, несущие пламя, это ведь виноград истины. И, может быть, через скорбь и понимание того, что когда-то в России произошла великая страшная трагедия, может быть, удастся вернуть то, что было до нее. Кузнецов явно на это надеется.
И он ведь говорит, что мы забыли о самом высоком после стольких утрат и измен. Да, у него такое в одном ряду очень характерно: утраты, измены, то есть подмена, да, была подмена культуры, попытка сделать нового человека, советского человека. И за всем этим забываются вот эти корни, правильно, да, и лозы, истина. И вот поэт скорбит. Мне кажется, это одни из самых сильных строк в русской литературе.
Во всяком случае, здесь видно очень хорошее понимание того, что история России в 20 веке трагична. Ей сначала перебили ноги, а потом сказали «беги».
Еще да. Очень важно состояние покаяния. Мне кажется, то, что нам сегодня иногда не хватает, то, что все чаще звучат мысли, идеи, ну, давайте примем все, что было, с точки прекрасно примем, одобрим, было и было.
Фраза «давайте не будем разжигать». А наше православное радио, радио «Вера», не против кого, оно против греха, но оно за истину. И истина говорит нам, то, что было раньше, надо знать и принимать во всей сложности и трагичности происшедшего безо всяких изъятий.
Но как же покаяние?
А приняв, изменить самих себя. То есть в какой-то степени мы, наше поколение, это результат определенного общественного развития. То, что в нас изначально искалечено, стоит, пожалуй, выпрямить. выправить. Не находите?
Но развитие выправления возможно через метаноию, изменения, которые, опять же, вот с переосмыслением связаны.
Но переосмысление может идти только через Христа и больше не через кого.
Это да.
То есть, иными словами, Кузнецов говорил, в сущности, мы калеки, но если мы будем стараться не быть ими, может быть, Бог даст нам свое огненное слово и поможет нам исправиться. Мы, может быть, и не виноваты, но мы виноваты в том, что не исправляемся.
Или как по Достоевскому, братья Карамазовы, что все за всех виноваты.
Да, пожалуй.
Возможно, такой мотив тоже у него присутствует.
Дорогие радиослушатели, вот на этой высокой ноте мы, пожалуй, нашу передачу и закончим. Понимаете, какая вещь? Кузнецова читать неудобно. Он влезет в душу и затронет самые тонкие ее струны. И ты будешь злиться, негодовать, досадовать. А потом поймешь, что в сущности стихи его содержат упрек тебе самому в твоем несовершенстве, в твоем криводушии. Хорош Кузнецов, когда ты настроен что-то в себе поправить. Через покаяние. Да, Анастасия Евгеньевна, наверное, так. И через большое душевное усилие. В этом смысле Кузнецов — это великое лекарство духовное. Дорогие радиослушатели, мне осталось от вашего имени поблагодарить Анастасию Чернову за то, что она вела нас по сложным тропам судьбы Юрия Поликарповича Кузнецова, вывела к вере, надежде и любви. И сказать вам, благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».